В нашей студии Александр Павлович Букалов, правозащитник с Донбасса. И мы сегодня говорим с ним о судьбе политзаключенных. И не только политзаключенных, и просто заключенных на неподконтрольных Украине территориях. Но мы обязательно будем говорить также и о заключенных в Украине. Ну и, в общем-то, первый мой вопрос к Александру Павловичу. Добрый день.
Добрый день.
И первый мой вопрос. Не так давно мелькнула новость, я на нее обратил внимание, сразу вспомнил о вас. Украинской стороне были переданы пожизненные заключенные с Донбасса.
С Енакиевской колонии 52-й.
Кто эти люди, почему их передали?
Это маленькая часть тех осужденных, которые отбывали наказание в одном из учреждений исполнения наказаний в Донецкой области. Оно сейчас находится практически на границе размежевания, и там было очень много проблем в прошлом году, когда шли боевые действия. А теперь давно уже возник вопрос, и вот он с большим трудом решается. Начались, наконец, некоторые сдвижки о передаче осужденных на украинскую часть. И в основном, видимо, это те, кто согласен с этим, потому что там все-таки мнение спрашивают. Ну вот, слава богу, что этот процесс уже идет, потому что больше года к нему только подступались.
А сколько было передано человек?
Передано немного, насколько я знаю. До этого, по-моему, 23 было передано. То есть это несколько десятков человек. А когда осенью прошлого года вот приостановились военные действия, то на неподконтрольной территории было около 16 тысяч заключенных.
И всего из них украинской стороне сейчас передано?
Ну, вот 40-50.
40-50.
Кроме того, из тех людей кто-то освободился, вышел, потому что они хоть и там, а все равно по концу срока освобождаются и выходят. Но, наверное, основная масса, это, видимо, более 10 тысяч осужденных, продолжают там находиться в местах лишения свободы.
Почему были переданы именно те заключенные, которые отбывают пожизненные сроки?
Я думаю, что это связано не столько с их сроками, потому что есть еще в Слевоно-Сербской такие же осужденные, а возможно потому, что это учреждение находится очень близко к линии разграничения, и вот путь их перемещения очень невелик. Там довольно быстро их можно переправить на нашу территорию. Я так думаю. Тем более, что вот о передаче именно из этой колонии осужденных тоже речь велась уже давно.
Александр Павлович, вы сказали, небольшую группу людей было передано, а вот я читала информацию о том, что их не могут передавать большими группами, потому что нет специального транспорта. Так ли это? Вот не более 60 человек можно за один раз?
Да, это связано с конвоированием, потому что конвойная служба не входит в состав пенитенциарной, это отдельная служба, и тут важна безопасность для тех людей, которые будут переезжать, потому что уже были случаи, когда даже вот загрузили осужденных, начали везти в сторону украинской территории, но им не гарантировали, что их не расстреляют по пути, и поэтому вот такое утверждение, что иногда оставаться внутри учреждения безопаснее, чем просто перемещаться.
Скажите, пожалуйста, вот вообще, как было достигнуто соглашение о передаче этих людей? Это часть Минских соглашений или это какое-то отдельное, не знаю, соглашение?
Я думаю, что если в Минске речь шла о передаче там полоненных, задержанных, то речь там, скорее всего, не шла об осужденных. Вот. И это усилия, которые предпринимала украинская сторона уже очень давно, и кроме пенитенциарной службы, которая в первую очередь в этом была заинтересована, здесь причастны там и Красный Крест, и подключилась, и внесла значительный вклад, это уполномоченный по правам человека, в переговоры о том, как это сделать, как их перевести.
Скажите, а вот что говорят те люди, которых вам удалось эвакуировать оттуда? В каких условиях они находились на тех территориях?
Ну, это удалось не мне, а тем, кто этим занимался. И тем не менее, я встречался с людьми, которые оказались на украинской территории раньше и не в процедуре передачи, а когда вот в другой колонии, которая была на линии размежевания, в Чернухинской ее разбомбили, там не было уже ни ограды, ничего, персонал разбежался, и осужденные сами, выйдя на волю, пробивались дальше туда, где не стреляют. И значительная часть их пошла в сторону ЛНР, но были и те, которые пошли в сторону Украины. Сейчас больше 20 человек таких содержится в Артемовском следственном изоляторе, в некоторых других колониях. И они говорят о том, что вот стреляли, разбомбили, были погибшие, никому это не было нужно, хотя когда идет бомбежка, я не знаю, что мог бы делать тюремный персонал в этой ситуации. Вот. И вот таким образом часть тоже попала к нам, и говорят, что да, было очень сложно. То есть, когда стреляют и учреждение попадает под обстрел, то это, конечно, очень тяжело. А вот в тех частях, где не было боевых действий, а сегодня это почти везде, каким-то образом жизнь там уже устаканилась. Скажем, нет голода, потому что были эпизоды, говорили, что там нечего им есть. Но это все было где-то фрагментарно и временно. Но бывали периоды, когда действительно с питанием было очень тяжело в каких-то учреждениях. Сейчас там более-менее это наладилось. Это важно для ЛНР, ДНР, для того, чтобы еще, мне кажется, иметь признаки вот некой такой государственности. Вот у нас есть суды, СБУ, милиция, у нас есть свои тюрьмы. Вот. Но, с другой стороны, часть этих людей хотела бы все-таки перебраться в украинскую, особенно те, кто сами родом не оттуда. В основном там отбывают те, кто неподалеку живут, но есть и из других частей Украины, скажем, из Житомира, Хмельницкого, и они бы хотели попасть. А вот это было сделать сложно, и сейчас сложно, но вот я говорю, что процесс уже пошел. Я хочу сказать, что в Инакиевской колонии было 150 пожизненно осужденных. 15 или 20 куда-то делись. Были сообщения, что несколько человек вообще как-то сбежали или им помогли сбежать. Ну вот из 130 20 передали. Это тоже, как видите, только часть.
Александр Павлович Букалов у нас в гостях, правозащитник, и мы с ним говорим о судьбе заключенных на неподконтрольной Украине территории, ну и о судьбе заключенных на украинских территориях. И мой следующий вопрос. Ходили слухи о том, что там в Донецке, в Луганске отдельным тем, кто заключенным, в обмен на свободу предлагали взять в руки оружие и стрелять в украинскую армию. Это правда?
Ну, любые сведения хорошо было бы проверить. Это проверить сложно. Но просто исходя из каких-то общих соображений и той небольшой информации фрагментарной, которую я получаю, я предполагаю, что да, это правда. Первое. Массово осужденных к военным действиям не привлекали. Еще даже вот когда все это только разворачивалось, боевики захватывали колонию, называли 3-4 фамилии осужденных, забирали их, потому что они знали, кого забирают. Остальных не брали. Потому что давать все-таки в руки оружие людям с криминальными наклонностями, не всех это вдохновляет. Вот. Но важно другое. Сейчас время от времени приходят сообщения, это я не закончил ответ еще на предыдущий вопрос, что бывают избиения осужденных в тех колониях. Практически беспричинные. И если случись это в украинской территории, то они хоть какие-то, может, и призрачные, но шансы имели куда-то пожаловаться, чего-то добиться, и бывало добивались, то те, кто сейчас находится в тех колониях, им практически некуда жаловаться. Они нигде не могут добиться справедливости, вот, наказать тех, кто их вот так побил. И такие принуждения время от времени бывали. Возможно, это связано с тем, что людские ресурсы у той стороны все-таки очень ограниченные, и им пополнение нужно. Теперь вот они несколько по-другому относятся к возможности привлечения осужденных для боевых действий. И поэтому я думаю, что вот в какой-то степени этот процесс существует. Важно, мне кажется, здесь другое. Те, кто освобождается, часто не имеют возможности никак обустроиться в той реальности, в которой они находятся, и не столько по идейным, сколько просто по жизненным обстоятельствам они могут идти к боевикам, брать оружие, стрелять или имитировать, что стрелять, это сейчас не важно. Но как-то выжить, иметь прихисток, питание, крышу. Это последствия того, что у нас в стране вот постпенитенциарной системы не было, и эти люди были предоставлены сами себе. Ну, тогда как-то это не очень ощущалось. Вот, часть из них потом возвращалась, потому что не могли пристроиться. А теперь вот такой новый поворот, они идут воевать.
У меня есть следующий вопрос. Насколько, по вашему мнению, отличаются условия содержания пленных и условия содержания заключенных? Ведь там еще есть пленные, насколько я понимаю.
Насколько я знаю, пленные есть, и их условия содержания, мне кажется, совершенно не совпадают с тем, как содержатся осужденные, потому что я думаю, что вот охраняют осужденных, по крайней мере, в значительной степени тот же персонал, что был и раньше, который был обучен содержанию осужденных, соблюдают по инерции многие правила, которые были. И поэтому, если вот таких давлений, каких-то специальных избиений нет, и я не знаю, насколько они там по ширине распространены, то ну вот отбывание наказания в чем-то такое же, как было раньше. А вот то, что касается пленных, я думаю, что там диапазон очень широк. От того, что более-менее нормально, вот как рассказывал, скажем, Рахман, и то это у него был не весь период, до того, что они могут содержаться в очень ужасных условиях.
И все-таки, что можно сделать для этих людей? Я имею в виду пленных.
Для пленных можно сделать только одно – прикладывать максимум усилий для того, чтобы их возвратить на украинскую часть, потому что те из пленных, кто хотел бы присоединиться, думаю, к боевикам, если таковые и были, может, там единицы или сколько-то, но тем не менее, они уже давно это сделали. Там, я думаю, те пленные, которые хотели бы возвратиться домой, сюда, в Украину, и нужно настойчиво дальше добиваться их возвращения, тем более, что, как я понимаю, эта процедура связана с тем, что на ту сторону возвращаются кто-то из боевиков, которые тоже бы хотели, наверное, возвратиться.
Есть еще люди с той стороны, на кого можно обменивать пленных? Я имею в виду здесь, которые хотели бы туда вернуться, вы только что о них говорили. Или уже не на кого обменивать?
Я к этому процессу не причастен, но я думаю, что есть на кого обменивать. Конечно же, речь идет, может быть, не о столь заметных фигурах, как недавно отданный майор российской армии, который случайно к нам заехал и попался. Вот. Мы знаем, что есть два ГРУшника, которые вот их сейчас судят, не знаю, будут, не будут их обменивать. Там с ними ситуация сложнее, они все-таки стреляли и убивали наших солдат. А этого поменяли отчасти еще и потому, ну, как бы без большого сожаления, что он там снаряды возил, а вот в боевых действиях он как будто бы и не участвовал.
То есть... А здесь вот с вашей точки зрения, так, нет ли какого-то вот некоего парадокса в том, что на самом деле есть суд, есть закон, и тут мы просто их меняем?
Здесь парадокса нет, потому что, по крайней мере, я хорошо знаю ситуацию с обменом этого российского майора. Его не отдали, вот осудили, ему дали 14 лет, его не просто отдали. Он подал апелляционную жалобу, а когда возникла возможность его обмена, ему предложили, и он согласился. Он отказался от подачи апелляционной жалобы. Приговор вступил в законную силу. После этого он написал просьбу о помиловании. Эта просьба была рассмотрена по такой же процедуре, как и всех других осужденных. И президенту было предложено его помиловать, имея в виду перспективу того, что он может быть обменен. И только после того, как он был помилован, когда он утратил юридический статус осужденного, а стал лицом помилованным и освобожденным, после этого его поменяли. Осужденного не меняли, не обменивали. И иногда сложности с обменом бывают в связи с тем, что вот украинская сторона, по крайней мере, старается соблюсти все юридические процедуры, чтобы здесь не было вот каких-то натяжек или недоразумений, которые в последующем могут неприятным образом отразиться. По крайней мере, здесь я знаю, что были соблюдены юридические процедуры и был обменен человек, который уже помилован и освобожден, скажем так.
Александр Павлович, есть такая информация, что на тех территориях находятся осужденные, которые, у которых срок наказания уже истек, но они продолжают находиться в исправительных учреждениях. Вот как быть с ними, когда их все-таки перевезут на сторону, которую контролирует Украина, будет ли какая-то им компенсация или как вот за то, что они сидели, ну,
вы знаете, может быть, и есть такие случаи, мне неизвестно. Я знаю, что в ДНР и в ЛНР прикладывали усилия к тому, чтобы у них были созданы суды. И если у осужденного заканчивается срок, то, насколько я знаю, его освобождают. Другое дело, что его освобождают со справкой, где стоит печать ДНР. Он может с этой справкой, перебравшись на украинскую территорию, явиться в областное управление пенитенциарной службы, и ему эту справку поменяют на украинскую, и он будет легально освобожден. Но это те, у кого закончился срок. Чуть сложнее с условно-досрочно освобожденными. Там суд может принять решение освободить досрочно, а вот украинская сторона такого решения не принимала, и вот действительно ли у этого человека такой статус, сказать сложно. Еще сложнее может быть, если там кого-то за грабеж посадят в колонию, то это не решением украинского суда, и будет ли он считаться там судимым. Вот на этой почве может быть очень много недоразумений, и было бы хорошо хотя бы постараться продумать, как подходить в таких случаях.
У меня еще к вам есть вопрос, который не относится прямо вот к теме нашего разговора. У нас не так давно был в этой же студии, вот на том же месте, где вы сейчас сидите, 10 дней назад у нас был Сергей Старенький, который возглавляет пенитенциарную службу. И вместе с ним мои коллеги обсуждали новый законопроект о сокращении сроков предварительного заключения. Это законопроект, я напомню слушателям, он еще его не приняли, насколько я понимаю, это как закон, но его обсуждают. И вот там предлагается срок пребывания в СИЗО засчитывать как один день, засчитывать за два дня. Как ваши отношения? Вот Сергей Старенький сказал, что, в частности, я его цитирую, что социально опасные люди будут находиться под стражей меньше, сказал он. А ваше мнение?
Об этом законе могу сказать, что он уже принят.
А, он принят?
Да.
А, видите,
но он перепутал. Не вступил в силу, пока не подписал президент. И он не опубликован. То есть в Верховной Раде он уже принят как закон, но он еще не стал действующим законом. Вот. То есть у него сейчас такой статус. А что касается такой замены, то я думаю, что это скорее положительный факт, потому что есть люди по 3-4-5 лет содержатся в СИЗО, и содержанием в СИЗО из них пытаются выдавить за неимением доказательств личного согласия, что он совершил преступление, и вот потом, мол, дескать, ты будешь осужден. Вот чтобы не было таких незаконных давлений, чтобы суд работал сравнительно быстро, я думаю, что эта мера может подтолкнуть судей. А то, что опасные элементы будут находиться меньше, ну так они все равно рано или поздно выйдут. И что же, их, может быть, совсем не выпускать тогда? Я думаю, что это не очень такой актуальный аргумент. Хотя могут быть и против какие-то.
Ваш прогноз, президент его подпишет?
Я думаю, что да.
Это только вопрос времени?
Я думаю, что это только вопрос времени. За президента я не могу сказать, но я вижу логику в принятии этого закона, некий здравый смысл, и поэтому мне трудно представить, почему он может быть отклонен. Хотя я не могу этого исключить, но я не вижу для этого пока причин.
Ну, в общем-то, наш разговор с Александром Павловичем Букаловым, правозащитником с Донбасса, подходит к концу. Спасибо вам большое.